годину.
У ефірі «Свобода» з празької студії вас вітає Юрій Дракахруст. На черзі празький акцент, тема випуску «Дилема білоруського виживання». Що робіть робочому збарися у дерева, крутіться чи терпіть галечу? Що обіцяють йому реформи і демократи? Чи повториться у Білорусі російське пікальова? Над гэтымі питаннями празьким акценті розважають шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна, намістник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін і політолях Владимир Подгол.
Ми сьогодні будемо обмірковувати текст, який опублікувала Світлана Калінкіна у своєму фейсбуку. Це враження від гутерки з журналістами, які приїхали з Борисова Древа, про які зараз шмат говорки. Ну, менавіта на цьому підприємстві, ми пам'ятаємо Олександра Лукашенка, так би мовити, обвестив новий пригон. Сказав, що за модернізацію всім заборонено оттуль звільнятися. Але сюжет тичився не стільки до цього рішення, не стільки до цієї заборони, скільки ось цей Світланин колега поговорив з робочими для прохідного заводу, і вони сказали, що ну, а купи нам звіс, ну, двоє дітей, там, сказав чоловік, купи, я подземся. Ну, це викликало у Світлани доволі таку різку реакцію, связь такі, що, ну, що ж, мужик повинен там знайти нечто, уладковаться там, охоник, там, шпалеры клеить. А вот он там, отримливая некие 150 доляров, и скажется, плачется, вот же все, не матер, сказать, дети малые. Вот такой был прикладно патос того, что написала Светлана. Вот на ваш погляд, если правда это человека, докладнее сотни тысяч, может, миллионы людей, таких, как он, заслуговываешь таких резких оценок. Тем не человеческого, Владимир.
Я лечу, что Светлана может сказать абсолютно все, что хочет. И никто тут не мусит выступать моральным судьей. Это по-перше. Мой погляд на все эти подеи крыху инши. Я вельми пильно и не раз глядел в эти репортажи. И ведаете, абсолютно, ну, абсолютно никто не зауважил, что было вакол наведывания Лукашенком этого древа Борисовского, Борисова древа. Там же диктор сказал вельми цікавые речи перед тем, как Лукашенко начал казать. Зауважьте, что дикторы, як тая рама, обрамляют выступы уладара рабочих. А диктор сказал, что раскрали все обсталевание, якое новое было, туди доставлено. Раскрали гроши. И это главная причина того, что не поставили вот это обсталевание и не провели модернизацию. И это ведают все эти рабочие. И Лукашенко зладил показальную порку. Это значит, покарал главного, кто быцем-бы керовал, ну и раскраданием, обсталеванием гроши. Таким чином он выступил таким народным прокурором. І отримав певний довір у гэтых рабочих. І у гэтым сэнсе Светлана має рацію. Рабочі чекають, як і завжди, уже з 94-го года, певної революції на їхній виспі. Ну, Борисов древ там, Пінск древ, гэтак далі, гэтак далі. Ось гэтат, як би, перший такий падыход. Головний сэнс життя і існування гэтых рабочих гэтых выспаў локальных, гэта чакання суда, чакання паляпшэння. І яно, я думаю, давіць, перамагае усе астатнія. І нашы прапановы рэформаў, і узоры прыкладу рэформаў у еўрапейскіх краінах, гэтак далі.
Лев, ну, гэта якраз ваш горад. І вось, ведаце, як ты казав, д'ябал хаваецца ў дробязях. На ваш погляд, якая ситуация на самом деле у этого рабочего с Борисова Древа? И он оттуда не извольняется, потому что он соправдит там лявость, вот нежелание, что-то менять. И может быть, он рационально подлечивая свою властную максимость. Максимум некие иншие чинники ситуации, ну, умовно кажется, я не кажу, что она так и есть. Но умовно кажется, что я не выключена, вот Евген кажет, там, да, 150 долларов, мало платят там. Але не выключено, что его вот эти двое детей, про которые он кажется, ходят, скажем, в ведомственный садок, этого самого Борисова древа. И как ее ходит там, кудрости там, холмиком тебе шепнут, просто оттуда выкинут, потому что не будешь упрасовывать.
Что тычется конкретно этого человека, ты тяжко, я думаю, сказать, какие у него особистые обставины. Я взял вчора нашу Борисовскую газету, незалежную «Борисовские новини», и поглядел там объявы. Объявы вельми шмат. Я не скажу, что там 500 доляров и больше, але можно знайти працы на 2,5 миллиона, на 3 миллиона, на 3,5 миллиона. Тому я бы сказал, что ну, выйти есть. И то, что дотычется дитячих садков, так само давно, еще с советского часу, люди призвычаились, что коли треба чекать квартиру на чарзе, ти дитячий садок, то жонка уладковывается на это предприемство, а муж шукая заробок, как прокормить семью. Мне сдается, что все ж таки тут больше договорка приоритет про то, что люди саправды призвычаились чекать суда. Але, на мой погляд, таких людей все ж таки с каждым днем становится все меньше, и принамсі их становится все меньше в Борисове. Бо у нас добрые есть такие транспортные взносины из России, из Москвы, из Санкт-Петербурга. И вельми шмат людей уже, навод коллеги, остаются на працах, але они избираются отгулывать иншим неким чином. И навод целыми заводами ездить в Санкт-Петербург, как заработать там грубо. Тому, коли есть жадание, то махчимость знойдется за все. Контингент слався такий. Я его недаренно ведаю, бо колись моя теща и мой тесть там працювали. Там шмат людей, які допрацовують до пенсії. Ось їм відомо, що нешто міняти вже не зробиш.
Світлана, ми нарешті вам слово. Гэта, ведаєте, тема тяжкая. І тема вічна, тому що справді кожна ситуація яна індивідуальна. Коли чоловік, наприклад, інвалід, чи він пенсіонер, чи він живе у інтернаті і не може покинути підприємство, це одна історія. Але все одно він повинен шукати неке вийсце, бо діти у 21-му столітті голодати не повинні. Не повинні діти ходити у одені, якої вони доношують за западними ці некими дітьми секонд-хендом чи за своїми сусідами. Не повинні діти лишній раз не з'їсти фрукти. І казати, що наші бабулі, дядулі і такого не бачили, що бачать сьогоднішні білоруси, це, мені здається, просто прикро. Це просто, у першу чергу, клопот про самого себе, а не про своїх дітей. І у даному випадку мене більш за все обурило менавіта гэта, що чоловік оправдує своє нежадання, мужчина, причому не жанчина, шукати неке вийсце, шукати, ну не в Борисові, хоча б у Мінську, 50 кілометрів до того Мінську, чи там 60. Але він менавіта дітьми оправдує своє нежадання вийсце шукати. Ведаєте, мені вже давно... Но вельми так крыўдзяць анекдоты про беларусаў. Вось гэтыя анекдоты про прыцярпеліся, про тое, як мы сядзім на цвіках і а можа так і трэба лічым. Мне здаецца, што некая вось такая наша мяжа кансерватыўнасці, памяркоўнасці, такой нізкай планкі патрапавання ўзроўню жыцця, яно ўжо пераходзіць нават часам нейкія здаровыя межы.
На пачатку 90-х гадоў В подобной ситуации была вся Украина, обрынулась коммунистическая система. Для кого-то это был час новых махчимостей. Тогда люди начинали крутиться, вот я как раз Светлана, так говорит, нравится этому человеку с завода. Было распространенное чиновничество. Повставали бизнесы первые, вот я так разумею, что тогда и льва бизнеса повстал. А кто-то вот разгубился и поводил себе так, как вот эти рабочие на Борисовом древе. И он чекал суда, пришел Лукашенко, вернулся в этот суд, здесь и выступил как оборонца, выразник интересов вот менавіта гэтых, так бы мовить, слабых людей, можно сказать, лузеров, чимсти. Людей, которые не ожидают вот, крутиться, так бы молить. Так может, это не тлумачить его на эмоции, то, что он
застаецца ў ўладзе столькі гадоў.
Ведаеце, я б зноў падзяліў гэтае пытанне гэтых людзей на два, скажам так, атрады. Першае, гэта тыя, хто сапраўды патрабуе дапамогі з боку дзяржавы. Гэта пенсіянеры, гэта інваліды, гэта непаўналетнія. І ёсць такая думка, што калі прыйдзе дэмакратыя, калі прыйдуць рэформы, то ўсе адразу ўсё згубяць, што ў іх ёсць. Гэта не так. На самой справе, і вопыт і Польшы, і Прыбалтыкі нам паказвае, што праз вельмі кароткі час вось гэты клас людзей, пенсіянеры, інваліды, яны пачынаюць жыць лепш. Таму што пачынае развівацца эканоміка насамрэч. Ёсць другі клас, ёсць клас людзей, якія прызвычаіліся хадзіць на працу, рабіць выгляд, што яны нешта робяць, а ім дзяржава ці ўласнік робіць выгляд, што яны нешта плацяць. Вось вядома, для такіх людзей, канешне, любыя рэформы, любыя перамены, гэта для іх вельмі так страшна. Але ўсё ж такі мы павінны арыентавацца на тых людзей, якія нешта хочуць рабіць і да нечага здатны. Таму мне здаецца, што ўсё ж такі, хоць нехта, вядома, будзе супраць усіх рэформаў, але трэба на іх ісці, трэба растлумачваць людзям, што калі нават на нейкі невялікі перыяд будзе і горш, то ўсё ж такі ў перспектыве ўсе ад гэтага будуць мець нейкую карысць. І дзяржава, вядома, павінна рупіцца пра тое, каб людзям не стала адразу вельмі дрэнна. Для гэта ёсць дзяржава, для гэта ёсць сродкі. І вось тыя крэдыты, якія мы зараз праядаем, якраз павінны выкарыстоўвацца для таго, каб гэтыя рэформы былі не такія балючыя.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працяг перадачы пасля абвесткі. Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аудіоархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Дылема беларускага выжывання».
Владимир, а вот ці не здаецца вам, што вот это вот, так мовіць, этот пост Светланы, далейшая дискусія вакол яго, высветліла, ну што ли, такі нават класавы характар палітычнага канфлікту у Беларусі. Ну вот Светлана говорит, ну што ж мужик павінен крутіцца, так сказаць, ну она чалавек з вялікімі сацыяльнымі ресурсамі, сапраўды, звольнілася бы она, ці звольнілі б яе вот з, скажем, народнай волі, ну, я думаю, ну, в той же день яна бы знайшла і зусім не горшую працу. Ну, а вот чалавек боіцца, не хоча, не можа. Вот. І на такія парады ён адказвае не, так сказаць, тим, што пачынае круціцца, а пачынае шукаць тую ладу, якая яго і забяспечыць той же чалавек, які хоча. І мы это вот зараз бачым на поўначы ад нас, калі там былі консерватары, якія казалі, не, як Светлана, трэба круціцца, трэба жыць, трэба ўмець. А ребята, как все пришли выборы, и они не стали крутиться, они выкинули этих консерваторов. То же самое мы бачили во Франции, когда Мсье Улан пришел на смену, Мсье Саркози, правда, бизнес побежал. А вот с подарок Саркози так само оказал, ребята, надо крутиться, надо подышать и сильный взрост, потому что мы живем не по сроку. И люди в отказ не сказали, да, Саркози, живем не по сроку, что ж. Там пачатку былі страхі, якія страсалі з Україну. А потім,
що з'явав? Ну, Юр, ти тоді вже протягні Грецію сюди в гетий шерег. Ти ж погляді, іде посаправдна громадянська війна, і за що? По сутності, ну, процентів 80-90 громадян в Греції воюють за совєтську владу. Ну, у їхньому сенсі цього слова. Гэта 13-14 заробак у годзе. Гэта праца толькі да абеда. Всё, пасля абеду людзі не працуюць. Это фантастичные заработки. Уся Греция, это, можно сказать, Борисов древ повеличили. Але я хочу повернуть абсолютно в інший бок. Мне здається, что вот той работяга, я тебе сказал про миллион там с нечем, и что не хапая на деток, он хитрун, он хитровал. Я жил в Борисове так само. Я ездил в электричках, Витебск, Борисов, Минск, каждый день. И я знакомился с людьми и на предприятиях Борисова, и в электричках. Это уже, вот, когда был крах в этой советской системе, переход, это уже все работяги были предпринимательными. Все. Не было там таких вот. Хитрун он. По-перше, упевнено, у него есть родичи на вёсце. И там и пурсючок, и корова, и горбук. Кузы, и гурки, и все, и закатки, и так далее. И харчи он с вёски берет цалком. Это по-перше. По-другое, как бы так сказать, там раскрали не только новое обсталевание и гроши на это новое обсталевание, а ле кожный из работяг, из этой номенклатуры заводской себе не покрыли. Ну, так, у такой формы, как не крыльдить людей, я скажу. По-третье, упевнено, что заховалась сегодня традиция вот на таких предприятиях, и упевнено, что на Борисов древе. Ну, что робили вот 90-е годы люди? Соправды, яно набирали отгулы. Навод, я верю, что работяги с автозавода, из тракторного завода у тые часы квашеную капусту возили в Россию. Возят и по сегодня нечто, что я не верю. Каратин, мне сдается, но это моя интуиция, могу помыляться, я думаю, что этот хитрун по-белоруску просто хотел выкликать для себе жаль, как я его пошкодовал, ах ты бедненький мой, ах я к тебе тяжко.
Светлана, то испытание вам. Фактически можно сказать, что вы выказали такое, я бы сказал, правое либеральное кредо. Что, мовляв, это все для мощных, для тех, кто здольны змагаться, воевать, а тех, кто, я бы не здольны, ну, горьким разумным, нет?
Ну, на самой справе я не такую думку выказала, тут не треба так перебольшивать. Але я отзначу, что политики, там, зорки шоу-бизнеса, те еще не стояны, ну, напевно, повинны ориентоваться на настрои людей, на то, что сподобается людям. Але обовязково у грамадстве повинны быть те, кто говорит неприемные речи. Это письменники, это дзячи мастацтва, это журналисты. И саправды, коли уже існуе у Беларуси великая проблема, якая дошла до анекдотов про белорусов, про нашу безмерную терпливость, про то, что мы все можем стерпеть, и навод голоту можем стерпеть своих детей, то это уже проблема, и про это треба казать. И я про это сказала. Магчыма политики, политикам магчыма и не треба так говорить, особливо, коли они будут балотоваться по Борисовской окрузе, по Борисову древу. Магчыма им и не треба казать, что люди, что вы тут сядите на миллион, собрались и поехали на заробки в Россию и заробите у разы боль. Але я лечу, что журналисты могут такое казать, бо особливо мужчинам соромно сядеть, скардиться на житё, глядеть, как твои дети ни на море не могут ездить, ни обуток, який новый купить, цацку, и сядеть и чакать, что нечто тебе улада зробить. Ничего я на тебе не зробить. И, до речи, вельми спречное питание, ти повинны тебе кормить твои старые батьки, якія заробили пенсию, у яких ты ее забираешь.
Лев, вот Светлана плавно вывела до политики. Ну, вот вы как раз политика есть. И вы скажите, что, как бы, вот, например, вы, либеральная партия, обещаете этому самому рабочему с Борисовым Древом? Может быть, то, что я, ну, скажем, потребливаю Лукашенко, это абсолютно рациональное его повозит. Потому что я, что называется, нутром отчуваю, а вот, прочитав Светлану, зараз еще можно больше поставу отрымал, что когда вот этот вот демократичный рай наступит, может быть, он будет рай для вас, для Светланы, для меня, для Володи. А вот его будет хреново в этом раю. И тому я буду потребливать Лукашенко, как было добро ему, а не нам, а не вам.
Ну, по-перше, я хочу не погодиться со Светланой про то, что политики не повинны это говорить. Политики колено сумленные политики, они повинны говорить правду. И объединенная громадянская партия, федеральная партия, я кажу, что треба, каб той, кто мог зараблять, каб ён зараблял. Треба, каб той, кто мог организовать творчество, имел такую махчивость. Треба, каб той, кто мог стать предпринимальником, не имел никаких пирожков. И тогда не так страшный человек, как его молю. И что дотычется поддержки Лукашенко, то все-таки она уменьшается. Это данные социологического питания. И это говорит про то, что все больше людей разумеют, что держава не безразмерная, и что она не может прохватиться об усих. Той приклад, который вы проводили про европейские страны, про Литву, в приватности, он об чем свідчить? А тим, що проходить демократична зміна влади. І не було б соціал-демократів у владі, коли б спочатку ліберали трошки нещо не назбирали. Так, потім приходять соціал-демократи, вони починають роздавати те, що вдалося назбирати, вони трошки розганяють предпринимальників. Проходить 4 чи 5 років, і до влади знову приходять ліберали. І так і не повинно бути. Я думаю, що коли в нашій країні будет демократы, у нас так само будет смена либералов, демократов. Початку треба дать возможность нечто заработать, а потом можно не подправить администрирование. Это нормальный процесс, и я думаю, что мы все равно до него придем, и люди это начинают
разуметь. Нет, это нормального процесса, Владимир. Вот я сказал, как не было никаких перешкодов бизнесу. Ну вот, братья России, соседние России, вот внимание, никаких перешкодов бизнесу. Есть то же самое Пикалево, про которое вы, я помню, в моих передачах лето себе не шмат говорили. Когда рабочие просто перестали платить за руки. Дерипаска, скромные такие человек, стихи со своими яхтами, самолетами. Народ там уже зверами просто пошел где-то горбатанкам, он не образ. Вот, так сказать, такой абсолютно либеральный формулы, памятайте, это был такие министры финансов, сдается, французские вопросы для французского короля, Фулон. Ему сказали, знаете, у людей нет хлеба, но сказал, хожу траву. Все не отрывается так, что вот короли скажем, там будет вот, свободное развитие бизнеса, ненавито в наших краях, в Беларуси, не в Швейцарии, да? То мы придем до российской модели, до модели Пикалева.
Можно я вас трохи переб'ю, а?
Ну, пожалуйста.
Что дотычется Пикалёва, то есть такое вельми неправильное вражение, что рынок повинен все робить сам. Для этого есть держава, якая усталёвывает правила, и вельми жестко повинна сочить за их выконание. И коли эти правила не выконываются, то треба за это карать. И что дотычется реформу, то есть, конечно, проблемы, которые треба будет вырешать. Есть у Беларуси моногороды, хотя их значительно меньше, чем у России, у нас такой проблемы с такой востраней не будет. Але для таких предприятий, для таких городов, держава повинна распрацовывать адмысловые планы и сочить за тем, как там соправды люди не остались без зарплаты. А коли я говорю про то, что предпринимальникам не треба мешать, не треба перешкоджать, я маю на увазе перш за все дробный бизнес, яким сегодня не дают наймать людей, яких сегодня вось после Нового года заставят сертификовать там те 5-6 кошуль, которые они привязывают на продаж. Вот что значит не перешкоджать. И тогда они будут собирать працонные места, и востриня любого кризиса значительно зменшится. У нас в Украине еще есть махчимости для этого, бо у нас дробный бизнес, вытворчество его только не до 15-20% валового продукта, а не 60-70, я у нормальных краин.
Коли казать так абстрактно и отсунуть у бок геополитичный фактор России, то тогда будет не так, как у Литве, там, или во Франции, или в Греции, а будет вот как. Прийшли до влади демократично орієнтовані національно свідомі люди, а праз 4 роки, коли вибори будуть демократичні, ну, вони ж демократи, вибори демократичні по цій моделі, знову приходить диктатор. Ну, Лукашенко, не Лукашенко, Коля подрос там, чи Вітя, все одно. Ось така модель для Білорусі. Зміна демократы на диктатуру. Именно это также отбылось в 1994 году. В 1994 году первые кроки по приватизации, первые по грошовой приватизации, они же спинили заводы. И эти работяги, которые возили квашеную капусту у Смоленск, там, и аж до Москвы некоторые доезжали, это и было выкликано тем, что заводы стояли. По сутности, нас чекает, когда мы приходим до улады, спынение шерогу заводов. И по-иншему нельзя. Сам Лукашенко прознает. О будовництве. У 3-5 разов горш за европейцев працуем. Цитата Лукашенко. Вся промысловость державная. У 3-4-5 разов энергоемистость, материалоемистость больше, чем у европейцев. Все, мы пришли до улады, гэткие заводы, кто ж будет кормить? Их спынять треба. Вычищать это обсталевание, санация, ставить новое. Кто будет платить заробок? Европейцы все греются и отдали.
Светлана, я вот хочу до вашей идеи говорить правду. У нас уже есть специальная компания, она очень занимается. Они уже так поширили, на тест сказали про водород, думок, про письменников. А все-таки литература, русская литература, и она была отбудована, сдается, на шкодовании про маленького человека, про слабого человека. А вы вот про этого человека выказываетесь и так. Так я не хлусили, а вы говорите правду?
Нет, я не хлусили и говорили правду, и я не хлушу, говорю правду. Я так само шкодую этого маленького человека. И я хочу, чтобы он сам себе пошкодовал свое житё, своих детей, свой лёс, свою краину. Ведаете, коли у вас, например, дитя, ти сусед, ти старая ваша бабуля, уже нечто не то и робить, не треба его пестить, гладить и казать, ну что ж, ну так, ну такими ты у меня недоречно некий, ти дорос до старости, ти еще только народился. Треба казать то, что ты думаешь. И это и есть самый лепший клопот про человека. Казать ему правду.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельничали шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, наместник старшини Объединенной громадянской партии Лео Марголин и политолог Владимир Подголь.